Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Ваши компьютеры или приемники, или другие устройства, при помощи которых вы нас слушаете, настроены на Теос Медиа. И в эфире передача «100 вопросов атеиста». У микрофона Сергей Худиев. И я напомню, что наша передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог позвонить нам в прямой эфир и задать любой волнующий его вопрос о вере и атеизме или других подобных вопросах. Номер прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. И вы можете также с нами связаться через Viber или WhatsApp. Viber и WhatsApp у нас на одном и том же номере. 8 977 850 0996. 8 977 850 0996. Также можно с большим удобством присылать нам вопросы через наш сайт. Theos.fm, Theos.fm, и вот на этом сайте там есть очень хорошая возможность и для того, чтобы нам присылать вопросы, и для того, чтобы нас слушать. Вот уже, кажется, есть один вопрос. Есть еще вопрос. Значит, вопрос такой. Разве нельзя быть хорошим человеком без веры в Бога? Можно там, можно ли, ну, в каком смысле хорош? Можно ли совершать хорошие поступки без веры в Бога? Можно, конечно. Но вот мы можем, например, вспомнить, как апостол Павел говорит, что язычники, не имеющие закона, они сами себе закон, ибо они, дело закона написано у них в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли, их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть сознание нравственного закона это не особенность именно христиан, это особенность принадлежности к человеческому роду вообще. И было бы бессмысленно проповедовать покаяние язычникам, если бы они не имели нравственного закона, вообще не догадывались о существовании добра и зла. Но, понимаете, когда мы начинаем говорить о добре и зле, когда мы говорим о том, что язычник может быть или не быть там, нравственным, мы уже подразумеваем наличие реальности закона. Потому что, когда атеист говорит «я тоже могу быть нравственным», он говорит вещь бессмысленную в его картине мира. Потому что, если принимать атеизм, то, как это очень хорошо сформулировал Ричард Докинс, во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. То есть во Вселенной, которая нравственно безразлична, там нет какой-то точки отсчета, с которой мы могли бы соотнести человеческое поведение и сказать, это поведение правильно, вот это неправильно. Ну, смотрите, вот сегодня утром я узнал, увидел ссылку, что в Нидерландах эвтаназировали, то есть умертвили 17-летнюю девушку, которая была в глубокой депрессии, испытывала большие психиатрические проблемы после того, как она подверглась насилию. И вот она попросила, чтобы ее умертвили, и ее быстренько умертвили. С точки зрения, скажем, даже не обязательно христиан, но, вот, скажем, советских людей моей юности. Вот где-то в юности, когда меня окружали атеисты, они полагали само собой разумеющимся, что самоубийцу надо вытаскивать из петли. А всякий, кто не только не станет вытаскивать самоубийцу из петли, но вот станет ему предлагать хорошо намыленную веревку, чтобы он с удобством повесился на ней, или еще какие-то средства к самоубийству, он будет преступник и негодяй. Вот в Нидерландах так не считают. В Нидерландах считают, что если человек попросил помощи в самоубийстве, его нужно помочь, значит, чтобы он самоубился. И кто прав-то здесь? кто в этой ситуации находится на правильной стороне. В мире без Бога мы не можем даже так поставить вопрос. Есть одна группа атеистов, ну, скажем, те же советские атеисты, которые считали бы, что помогать самоубийце осуществить его замысел — это преступление, что наоборот, его нужно вытаскивать из петли, его нужно тащить в психиатрическую лечебницу, где за ним будет присмотр, и ему не дадут самоубийца, ему нужно оказывать психиатрическую помощь, выяснять, как он дошел до жизни такой. И вообще обычно, когда человек, особенно молодой человек, пытается совершить самоубийство, и его откачивают, то он потом не повторяет попыток, он потом благодарен за то, что его откачали, и он потом живет долго и счастливо, потому что, как правило, человек, который совершил попытку самоубийства, предотвращенную, он потом уже начинает понимать, что это вот зря он вообще сделал, и что надо жить дальше, и люди живут дальше. И в современных Нидерландах вот считается, что нет. Считается, что если человек хочет совершить самоубийство, нужно ему предоставить средства к этому, нужно его даже убить просто с его разрешения. Вот две группы атеистов, кто из них прав? В мире без Бога никто из них, бессмысленно спрашивает, потому что быть правым значит соответствовать, ну, некой правоте. Вот соответствовать некому объективно существующему моральному закону, что нужно спасать человеческие жизни, даже когда сам человек на нее покушается. И в мире без Бога одна группа будет настаивать на своем, другая на своем, и нельзя будет сказать, что кто-то из них прав. Когда человек, как, понимаете, те и другие считают, что они поступают справедливо. Люди, которые умертвили эту девушку, вместо того, чтобы оказывать ей психиатрическую помощь, в которой она, очевидно, нуждалась, они считали, что они считают, что они поступают хорошо, правильно и гуманно. А люди, которые стали бы ее, наоборот, вытаскивать из петли и всячески помогать ей преодолеть последствия травмы, они бы тоже считали, что они поступали хорошо, правильно и гуманно. А кто из них прав? Вот в мире без Бога, без объективных моральных стандартов, просто невозможно поставить сам вопрос. Потому что нет какого-то объективного критерия, нет какого-то третейского судьи, на которого мы могли бы оглянуться и сказать, вот это правильно, вот это неправильно. Поэтому, конечно же, с точки зрения христианина, с точки зрения атеиста, человека, который верит в Бога, атеист может совершать нравственные поступки. Но само понятие нравственности в атеистической картине мира, оно бессмысленно. Потому что, ну, кто совершает нравственные поступки? Тот, кто вытаскивает самоубийцу из петли, или тот, кто ему продает со скидкой веревку и мыло? Одни считают так, другие этак. И мы не можем, не то что не можем договориться, мы не можем, у нас даже нет общего критерия, которого мы могли бы апеллировать. Вот общий критерий, он появляется только во Вселенной, где есть Бог, который установил нравственный закон, который нас создал и создал нас для определенного предназначения. У нас есть определенное призвание от Бога. Мы призваны любить Бога и друг друга, мы призваны прожить жизнь, мы призваны принести Богу какие-то плоды. Поэтому это страшное преступление, когда мы кому-то помогаем самоубийцам, мы должны вытаскивать самоубийцу из петли. В мире без Бога никакого объективного блага и предназначения у человека нет. Зачем жить? А нет никакого зачем. И в этой картине мира просто не существует объективного блага, не существует объективного добра и зла. Поэтому, конечно, с точки зрения атеиста, некоторые поступки атеистов могут быть благими, они могут быть нравственными. Но само понятие нравственности, оно бессмысленно, если мы принимаем атеистическую картину мира. Чтобы я мог одобрить какой-то поступок атеиста, сказать, что да, вот он поступил поистине хорошо, я должен исходить из каких-то объективных, реально существующих критериев добра и зла. Я напомню, что можно нам звонить на телефон 8 800 333 1706, и также вы можете нам присылать сообщение на Viber или WhatsApp 8 977 850 0996. Вы также можете нам присылать сообщение на Teos FM. Или, да, вот Teos FM — это самое удобное. Вот пришло как раз сообщение нам на Teos FM. В какой стране вы хотели бы жить? В глубоко религиозной Саудовской Аравии или в атеистической Швеции? Вы знаете, тут две, по крайней мере, есть ошибки. Ну, во-первых, религиозность, не существует религиозности вообще. Когда атеисты воюют с религией, они всегда как-то не уточняют, с какой именно. А какая религия-то имеется в виду? Вот, когда атеисты говорят «религиозные люди», они о ком? О вудуистах там из Бенина или о баптистах из Техаса? Это будут сильно разные люди. И вот религии, они очень разные. У них очень разные взгляды на мир, у них очень разные социальные последствия. И Саудовская Аравия — это страна, где есть государственная религия. Это ислам суннитского толка, ваххабитской интерпретации. Швеция — это постхристианская либеральная страна. И в этом отношении, конечно, лучше жить в Швеции. Но вторая проблема, которая у нас тут возникает. Да, кстати, вот порицая Саудовскую Аравию, вы никак не опровергаете христианство, его даже не ослабляете, потому что в Саудовской Аравии исповедуют, обращу ваше внимание, не христианство. А что касается Швеции, то, знаете, я не знаю языка шведского и не был в этой стране. Судя по фотографиям во Фликре, Стокгольм — удивительно красивый город, но, судя по новостям, которые по-английски мелькают о Швеции, Швеция очень далеко не земной рай. Там свои проблемы, проблемы с серьезными трениями между иммигрантами и, собственно, шведами. Там возникли такие так называемые no-go area, то есть районы, куда, где правительство эффективно утратило контроль. И один из заголовков, который сразу выпадает на новости Швеции, это то, что Швеция — рассадник джихада. То есть там какие-то такие районы, которые являются еще и рассадниками экстремизма. То есть то, что в Швеции все замечательно, хорошо, вот, там вера в Бога на очень низком уровне, тем не менее там все замечательно, но не совсем замечательно, насколько можно судить по новостям. Хотя, опять-таки, я оговорюсь, что я не живу в Швеции, не знаю шведского языка, читаю только новости по-английски. Но надо сказать, что вообще говоря, при том, что да, там очень низкий уровень религиозности, все-таки там христианство не запрещено, и церковь функционирует. Пример государственного атеизма — это именно Советский Союз, например, или Китай, или в наиболее чистом виде Албания, все-таки в Советском Союзе какие-то церкви были, очень сильно загнанные, в очень полузадушном состоянии, но все же были. В Албании совершенно было искоренено христианство, и оно было искоренено в Северной Корее. До сих пор там легального христианства не существует. Поэтому если смотреть на атеистическое общество, то это ну, Советский Союз, Китай, Албания, Северная Корея, то, что это вот такие очень хорошие процветающие общества, в которых вам хотелось бы жить, ну, я как-то сомневаюсь.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Почему христианство настаивает на нерасторжимости брака? А зачем люди должны мучить друг друга, если между ними все кончено? Вопрос «зачем?» он тут ключевой, потому что вопрос «зачем мы делаем так или иначе?» он определяется вопросом «а зачем мы вообще живем?» а «зачем мы предпринимаем усилия, те или другие?» «Для чего нам?» «Для чего мы вообще живем?» И христианство говорит, что мы живем для того, чтобы научиться исполнять волю Божию, которая состоит в том, чтобы любить Бога и ближнего. И брак — это такая школа любви, и это именно школа любви, в которой надо прилагать усилия. Учиться всегда трудно. И когда люди говорят, что там все прошло между ними, они смотрят на любовь как на какую-то, знаете, кишечную инфекцию, которую вот человек болеет 3 дня, а потом она у него проходит. Или несколько дольше, может, там, как высокая температура, которая не может всю жизнь продолжаться. И она проходит помимо воли самого человека. На самом деле любовь — это решение, это выбор. Вы решаете поддерживать отношения, вы решаете заботиться о другом человеке, вы решаете исполнять взятые на себя обязательства по отношению к ней. И это выбор, это не что-то такое, что происходит помимо вашей воли. Это ваше решение. И церковь говорит, что мы должны принять такое решение, что мы будем хранить верность по отношению к человеку, которому мы однажды эту верность пообещали. То есть мы не будем совершать клятвы преступления, мы не будем совершать акты немилосердия и жестокости, потому что человек, которого бросают, он, конечно же, испытывает тяжкие страдания. И это отражает, понимаете, христианский взгляд на вещи, что мы будем подлинно счастливы, когда мы покоримся Богу, когда мы поставим в центр не себя и свои желания, а когда мы поставим в центр Бога. А вот такое парадоксальное устройство человеческой природы, что когда мы ставим в центр себя, свои желания, свое удовлетворение, мы в итоге оказываемся глубоко несчастны. Был такой психолог и философ Виктор Франкл. Он по происхождению австрийский еврей, и он успел посидеть в концлагере. Его там как-то... У него были знакомые в СС, которые какое-то время его предупреждали, отмазывали, и он попал в концлагерь относительно поздно, аж в 44-м году. И он, поэтому он выжил. До конца войны он дожил, его из концлагеря освободили уже союзники. И он написал, кстати, книгу о психотерапии в концлагере. Он уехал потом в Соединенные Штаты, и вот в Соединенных Штатах к нему, как к психотерапевту, приходили на прием люди, у которых было... все, куча денег, у которых было все, что за деньги можно купить, у которых было море, какого они хотели секса, и которые хотели совершить самоубийство, потому что им было незачем жить. И Франкл, который имел дело вообще с расстройствами в половой сфере, в частности, по своей практике, он говорил, что когда человек стремится к удовольствию, стремится к наслаждению, стремится себя... как-то утешить и обрадовать, он приходит во все большее уныние, во все большую дисфункцию. И что человек делается счастлив, когда он посвящает свою жизнь чему-то большему, чем он сам. Служению другим людям, любимому делу, чему-то еще. То есть человек так устроен психологически, что когда человек ориентируется на то, как мне себя утешить, как мне себе сделать хорошо, как мне себя побаловать, в итоге он ничего не получает, кроме тоски и уныния и чрезвычайно унылой жизни. Когда человек посвящает свою жизнь чему-то, Франкл не говорит прямо Богу, он там говорит там, людям, любимому делу, любимому человеку, но когда человек посвящает свою жизнь Богу, он обретает в итоге счастье. И вот покаяние — это когда мы пересматриваем наше отношение к жизни. То есть не то, что человек, там, не знаю, бьет себя пяткой в грудь и говорит, вот какой я плохой. Покаяние, когда человек пересматривает свое отношение к жизни, когда он решает изменить свою систему ценностей и приоритетов. И вот когда человек меняет свою систему ценностей и приоритетов, он уже решает, что нет, я буду поддерживать отношения, я буду в браке трудиться для того, чтобы в этих отношениях возрастать.
100 вопросов атеиста.
Такой вопрос, почему в каждом магазине продается водка, а марихуана запрещена? Ну, я не уверен, что это богословский вопрос, но все-таки я на него отвечу, потому что к уже имеющемуся злу не нужно добавлять какое-то новое. То есть алкоголь — это уже известное зло, уже укоренившееся, и просто запретить его не получится. Вот как в Америке пытались благонамеренные люди ввести сухой закон, запретить употребление спиртного вообще. И это кончилось тем, что развилась очень сильно контрабанда спиртного, самогоноварение. расцвела организованная преступность, которая всем этим занималась. И в итоге пришлось сухой закон отменить. Потому что раз уже есть укоренившаяся в культуре традиция пить, надо как-то стараться это минимизировать. Просто это явочным порядком запретить не получается. Когда еще нет укоренившейся привычки к курению марихуаны, вот ее не нужно и заводить. Хотя говорят о том, что марихуана, она менее вредна, чем алкоголь, это правда, но сама привычка изменять состояние сознания при помощи веществ, она человека подталкивает потом к более сильным наркотикам, и поэтому это в любом случае вредно. То есть водка — это уже известное зло, которое трудно искоренить. Марихуана — это зло, которое не стоит и заводить. Так, мне кажется, невыносимая мысль, что какой-то мужик на облаке будет мне предписывать, как я должен жить. Именно поэтому идея Бога вызывает у меня отвращение. Значит, это зависит, ну как вам сказать, тут несколько сразу проблем. Когда вы кому-то доверяете, вы готовы его слушаться. То есть, когда вы знаете, что кто-то вас любит, вы знаете, что кто-то, безусловно, желает вам блага, кто-то хочет, чтобы вы были счастливы, вы вот на этом фоне доверия вы готовы слушаться. А так вот, когда человек боится, не доверяет, естественно, он будет отстаивать свою независимость и слушаться не хотеть. Но вот про независимость я бы еще одну вещь сказал. Понимаете, часто мы находимся под контролем не там, где нам отдают приказы прямо, вот прямым текстом, а там, где нас вовлекают или соблазняют, когда мы не вполне отдаем себе отчет в том, что нами манипулируют. Современный мир — это мир манипуляций, когда есть огромная индустрия, там люди занимаются этим, пишут научные труды, как манипулировать. И манипуляция, она используется для того, чтобы вовлечь людей в определенные действия. Например, в лучшем случае, самым безобидным, покупать определенные товары. Там, как реклама должна вас убедить, вас купить какой-то товар. Нужно вам там найти подход, как-то вот вам так въехать в мозги, чтобы вы вот вчера еще не знали о существовании этой штуки, а сегодня вы уже не можете без нее обойтись. Вы бежите там, берете кредит, там покупаете. Но манипуляция используется в каких-то политических целях, она используется в каких-то мировоззренческих целях, и человек оказывается вовлечен в какие-то действия, нужные не ему, а другим, при том, что формально ему не командовали. Формально он не сталкивался с этой ситуацией, когда на него показывают пальцем и говорят: так, там, рядовой такой-то, там, три шага вперед. Нет, ему никто этого не говорит. И у него не вызывает внутреннего протеста, но тем не менее им манипулирует, тем не менее его используют в своих целях. И вот Бог в этом отношении, он действует открыто, он действует честно. Бог говорит о том, какие его цели для нас, чем он для нас хочет. Вот Бог хочет нам вечной радости, Бог хочет нам вечного спасения. И поэтому мы его слушаемся, потому что мы ему доверяем, потому что мы исходим из того, что Бог нас любит и желает нам блага. Станислав пишет: что такое добро и что такое зло, это оценочные суждения. Оценочные суждения всегда относительны. Кроме того, добро и зло — это понятия религиозные. Таким образом, субъектом в данном случае выступает конкретный Бог. Добро — это то, что хорошо для данного Бога. Зло — это то, что для этого Бога хорошо. Библия дает примеры того, что одно и то же деяние с точки зрения этого Бога в истории может быть добром и злом. Вот такая объективность добра и зла одного и того же Бога. Кстати, нравственность и безнравственность — это категория этики, а не религии. Такие дела. Вы знаете, если добро и зло относительно, это все равно, что сказать, что добра и зла не существует. Потому что тогда мы говорим о том, что добро и зло — это предпочтение определенных групп. Определенная группа людей считает, что там юной девушке, склонной к самоубийству, нужно это самоубийство организовать. Ее нужно, значит, умертвить. Другая группа людей считает, что юную девушку, склонную к самоубийству, надо, наоборот, вытаскивать всячески из петли, нужно ей оказывать психиатрическую помощь, нужно постараться сделать так, чтобы она этот тяжелый период своей жизни пережила и вообще ей жизнь спасать. То есть это не... уже не раз... Если нет Бога, это не разговор о добре и зле, это разговор о предпочтении тех или иных групп. Когда мы говорим о добре и зле, мы говорим о неких объективных вещах. Когда мы говорим, там, эти люди злодеи, мы исходим из того, что существует объективное, реальное, подлинное добро и зло. Что зло достойно осуждения, добро достойно похвалы. Поэтому, когда вы говорите, что добро и зло относительно, ну, это все равно, что сказать, добра и зла не существует. Любые суждения о добре и зле бессмысленны. А относительно оценочные суждения, так оценка же может быть верной или неверной. Я, например, там, ну, не знаю, там, допустим, я подхожу к какой-то стенке и говорю, эта стенка прочная, я ее оцениваю как прочную. А тут подходит другой там прораб и говорит, да нет, что она прочная? Она не прочная, ее вообще нужно сносить и ставить новую. И это оценочные суждения, но они либо соответствуют реальности, либо нет. Точно так же оценочные суждения касательно добра и зла, они либо соответствуют реальности, либо нет. Что одни и те же деяния могут быть одобряемы или неодобряемы с точки зрения Бога, ну, речь не идет об одних и тех же деяниях, речь идет о разных деяниях, которые... находятся в совершенно разном контексте, и их нельзя рассматривать как одни и те же.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вы часто ссылаетесь на большой взрыв как на доказательство того, что мир начал существовать, и, следовательно, Бог существует. Но смотрите, вы говорили о том, что... многие неверующие ученые не хотели принимать доктрину Большого Взрыва, но потом приняли под давлением данных. Но никто не принимает под давлением данных веру в Бога. Следовательно, никаких данных, которые доказывают бытие Бога, просто нет. Иначе бы все уверовали так же, как уверовали в доктрину Большого Взрыва. Ну, смотрите, там просто другой уровень требований. Доктрина Большого Взрыва не требует от меня покаяния и веры. Я помню, я беседовал с одним человеком, атеистом, по образованию историком, и я ему сказал, что вот если бы любой другой факт в истории, там, какая-нибудь битва, какое-нибудь воцарение, там, какое-нибудь происшествие, было бы засвидетельствовано так же хорошо, как воскресение Христова, вы бы ни секунды не сомневались, что оно произошло. Он мне сказал, да, конечно, но... никакое другое событие не требует от меня, чтобы я всю мою жизнь поменял. То есть, чем большее требование предъявляет какая-то истина, тем тяжелее людям ее принять. Большой взрыв, он только намекает на то, что мир сотворен Богом, и он уже вызвал противление по этой причине. Но он намекает, он сильно на это намекает. Но поскольку он не обязывает вас веровать в Бога, люди могут его принять, не приняв веры в Бога. В конце концов, они его приняли. Но вера в Бога требует именно перемены жизни. Поэтому тут противление будет, конечно же, гораздо сильнее. Вообще нужно понимать, что голосование нельзя решать истину голосованием. Там, во времена Фомы Аквинского 100% интеллектуалов были верующими. В наши дни, конечно, меньше. Что это доказывает? Ничего не доказывает. Это не решается голосованием. Человек, увы, так устроен, что человек часто принимает решения, исходя из каких-то внерациональных причин. Человек противится вере в Бога, и это не проблема интеллекта, это проблема воли, потому что если оказывается, что Бог реален, то, ну, как один был из предыдущих вопросов, я должен признать, что надо мной есть владыка, которому я должен покориться. И это вызывает противление. Так, Станислав, при царе люди жили хорошо. В каждой царе были деревни, были церковь и кабак. При советской власти этого не стало. Большевики-атеисты построили школу, больницу, клуб, библиотеки. Жить стало гораздо хуже, просто невыносимо. Ну, вы знаете, да, конечно. Можем просто сопоставить, что Российская империя совершенно не был рай на земле, конечно. И особенно... не было там рай на земле, когда к этому добавились лишения Первой мировой войны. но в Российской империи было жить гораздо лучше и гораздо веселее, чем в сталинском СССР. Это просто факт. Что большевики там построили больницы, школы, клубы и библиотеки, мне вообще это кажется очень странным, довным. Но смотрите, вот, допустим, в Испании не было большевиков, в Испании, вернее, были большевики, но они потерпели поражение. Там победили их противники. В Финляндии была гражданская война, красные проиграли. И что-то, вот там, где красные проиграли, там не было школ, клубов, библиотек. Вообще, вот достаточно странный вид аргументации, когда оказывается, что все, что было построено хорошего в России за истекший период, построено благодаря большевикам-атеистам. А в других странах, где не было большевиков-атеистов, там как? Почему в итоге оказалось, что та же Финляндия оказалась гораздо более благоустроенным местом, чем Россия после правления большевиков? Какой смысл строить так много церквей, если в людях это вызывает только неприятие и раздражение? Вы знаете, в каких-то людях это вызывает неприятие и раздражение. А какие-то люди приходят в эти самые церкви и обретают веру в Бога и обретают вечное спасение. Мы не можем, как вам сказать? Смотрите, вот в Яснево построена церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Очень красивый храм, очень благоустроенная местность. Можете посмотреть, хрампокров.ру. И там, когда этот храм строили, тоже были люди недовольны. Там был какой-то пустырь, там какие-то гаражи, там пара деревьев. Конечно, там, когда строили, все это перепахали. Сейчас там, наоборот, все очень благоустроено. Но кто-то был недоволен. И представьте себе, что мы бы пошли на поводу этих недовольных и отказались строить церковь. Мы бы потеряли тех людей, которые сейчас в церковь приходят, и чтобы мы приобрели. Эти люди, которые ворчат на строительство церкви, они бы все равно в них не стали ходить. В любом случае. А так, когда церковь воздвигается, в ней начинает совершаться богослужение, люди приходят.
100 вопросов атеиста.
Есть такое понятие, как бремя доказательства. Атеисты не обязаны доказывать, что Бога нет. Это верующие обязаны доказать, что Бог существует, что приписываемые ему существа реальны, девственницы рожают, мертвые воскресают и тому подобное. Про бремя доказательства, вы знаете, бремя доказательства лежит как на верующих, так и на атеистах. Потому что атеизм не является позицией по умолчанию. Это часто возникающая ошибка, когда люди считают, что атеизм — это позиция по умолчанию. Что если мне не доказали, что атеизм ложен, я должен придерживаться атеизма. Но атеизм никоим образом не является позицией по умолчанию. Просто потому, что атеизм все-таки делает некоторые позитивные утверждения о реальности. То есть я понимаю логику, которая за этим стоит. Люди говорят, что доказывать можно только позитивные какие-то утверждения. Можно доказывать утверждение «Бог есть», нельзя доказать утверждение «Бога нет». Ну вот как частный случай этого — презумпция невиновности. Вы не можете доказывать, что вы не японский шпион. Это люди, которые считают вас японским шпионом, должны это доказать. Но вот дело в том, что у атеизма есть свои собственные позитивные утверждения. Например, атеисты являются материалистами. Они считают, что мир сводится к материи, что, в частности, человеческое сознание — это результат чисто материальных процессов, происходящих в коре головного мозга. И вот это уже позитивное утверждение, которое выглядит, мягко говоря, контринтуитивным, говоря менее мягко, противоречащим всем представлениям о человеке, и это нуждается в доказательствах. Поэтому говорить о том, что атеизм сам по себе, мы его можем принимать без доказательств, конечно, оно не основано ни на чем. Атеизм требует грандиозных доказательств для того, чтобы как-то обосновать существование человеческого сознания в материалистической вселенной. Так называемая твердая проблема сознания, которая до сих пор не нашла, и я думаю, что не найдет разрешения в рамках материалистической философии. Так, у нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Я вот насчет материалистов, атеистов и так далее, и конкретно вашего высказывания о невозможности мышления, материалистической картине мира хотел бы сказать. Ну, вы же основываете его на той причине, что существуют мировые константы, неизменные законы природы. Так вот, я считаю, что у вас это ложное основание, а именно вы неверно атрибутируете понятие детерминизм и мышление. Вот если на первом только остановиться, пока второе само мышление не рассматривать, только детерминизм, то, значит, что у нас имеется? У нас мировые константы, неизменные законы природы, они совершенно не препятствуют возникновению сложных феноменов с принципиально новыми свойствами из простых феноменов, которые этими свойствами не обладают. Например, химических элементов из элементарных частиц, живого из неживого, эволюционной изменчивости из эволюционной наследственной и так далее. Так вот, точно так же сложное проактивное мышление организма эволюционно возникает из простых чисто рефлекторных реакций, а мировые константы и законы этому совершенно не препятствуют. Такие вот дела. Спасибо.
Ну, мировые константы — это немножко из другой оперы, это из аргумента про тонкую настройку Вселенной, но понимаете, в чем проблема материализма? Какой бы сложной ни была система материальная, а человеческий мозг, мы все согласны, он очень-очень сложный, он в этой системе любые события, они определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Вот материализм — это такое мировоззрение, это такая картина мира, в которой абсолютно любое событие может определяться только предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Вот это определение того, что такое материализм. Поскольку как только мы допускаем какую-то другую причинность, и она является в этом случае буквально сверхъестественной, то есть выходящей за рамки природы. Знаете, вот как мы говорим естественное, сверхъестественное, в английском это немножко даже более четко видно. Есть natural, то есть то, что относится к природному миру, который управляется законами природы. Есть supernatural, то есть то, что относится к чему-то за пределами этого мира. Вот материализм, он утверждает, что ничего за пределами вот этой природы, за пределами вот этого natural нету. Что любые события, которые вообще происходят, они определяются предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. Что мозг — это очень сложная, но чисто материальная система, в которой любые события определяются ее предыдущим состоянием, неизменными законами природы. То есть в рамках материализма. Если бы мы имели, скажем, какой-то супер-супер-сканер, который мог бы определить все расположение атомов в нашем мозге, и супер-супер-компьютер, который мог бы эти данные обработать, мы бы точно знали, о чем человек подумает в следующую минуту. Вот в рамках материализма это неизбежный абсолютно вывод. Какой бы сложной система бы ни была, и, конечно же, человеческий мозг — это очень сложная система, пока мы находимся в рамках материализма, у нас любое абсолютно событие является природным. Оно находится в пределах материального порядка. Оно является физикалистским в том плане, что в конечном итоге его можно описать на языке физики. Неизбежно все укладывается в эту материалистическую парадигму. Какой бы сложной системы ни была. Стивен Хокинг пишет, что наши мысли также предопределены, как орбиты планет. И это совершенно верное замечание, при том, что орбиты планет — это гораздо более простая штука. Там их очень легко просчитать. Ну, сейчас, по крайней мере, конечно, для Кеплера это было великое открытие, но нам сейчас достаточно легко все просчитать. Человеческий мозг невероятно сложен, но он точно так же, пока мы остаемся в рамках материализма, он точно так же является материальной системой. И поэтому, какие бы сложные системы нам эволюция не выдавала, эти сложные системы, пока мы материалисты, все эти сложные системы, любое их поведение является результатом о предыдущих состояниях системы и неизменных законов природы. А это значит, что в таком мире не существует, во-первых, свободной воли, и об этом материалисты нам говорят совершенно прямым текстом. Вон, у Сэма Харриса целая книжка есть, «Illusion of Free Will». По-моему, я не помню, она у нас есть в русском переводе. Как она, как ее перевели по-русски? По-моему, «Свободная воля, которой не существует». Ну, посмотрите, Сэм Харрис, «Свободная воля» вам сразу выскочит. Там человек не доказывает, что нет никакой свободной воли, и действительно в рамках материализма ее нет. Об этом же пишет тот же Стивен Хокинг, об этом же пишет Ричард Докинс. Все считают, атеисты, материалисты, что нет свободной воли. И если у нас нет свободной воли, это одна из причин, по которой у нас не может быть мышления. И мы оказываемся в интересной ситуации, когда для того, чтобы стать материалистом, я должен совершить действие, которое отрицает материализм, то есть совершить акт свободной воли. Переменить мою позицию мировоззренческую — это акт свободной воли. Если материализм верен, у меня никакой свободной воли нет, ну вот, следовательно, я не могу стать материалистом, потому что он сам себя отрицает. Ну, также нельзя описать на языке физики, нельзя свести к материальной причинности такие явления, как квалия или интенциональность. Ну, квалия — это субъективный опыт. То есть вот мое переживание там красного цвета или вкуса киви или холода, это субъективное переживание, его невозможно описать на языке физики так, чтобы полностью его передать. Вот есть в нем такая субъективная компонента, которая не может быть описана на языке материализма. Но интенциональность — это свойство сознания быть обращенным к чему-то. Сейчас мы размышляем о ошибочности атеизма, когда мы чего-то боимся или на что-то надеемся, или чего-то ищем. Наше сознание на что-то обращено. Вот материя, она ни на что никогда не обращена. Она не обладает этим свойством. То есть сознание, его нельзя свести к материальному субстрату. Материализм, как философия, он, очевидно, ошибочен. Он не только нет оснований принимать его как философию по умолчанию, он просто, очевидно, ошибочен, это бросается в глаза. Ну и философы-материалисты, которых я читал на эту тему, они говорят, да, есть такая проблема, мы над ней бьемся. То есть когда-нибудь в будущем, может быть, мы ее решим. Но, на мой взгляд, это не научная проблема, которую можно решить в будущем с получением новых данных. Это именно философская проблема, и она нерешаема. То есть тут ничего, ничем материализму мы не поможем. Олег, как отвечать на следующий аргумент? А, сейчас есть звонок, я сначала приму звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав. Ну, вы много еще сказали правильно, кроме одного, что в материализме невозможно мышление. И вот второй момент, который я хотел бы осветить, это много времени не займет, значит, то, что вы на самом деле по умолчанию тоже ложно атрибутируете само мышление. Вы говорите, с точки зрения атеистов и материалистов, все правильно, но свою позицию вы как бы умалчиваете. Я поясню. Значит, в чем состоит ошибка? Вы полагаете, что есть некая трансцендентная душа, первопричина своих решений, независимо ни от чего, она принимает совершенно осознанное решение. Но даже если вот таким образом определить мышление как процесс принятия решений, то очевидно, что многие из них принимаются неосознанно, и вы даже не отдаете себе в этом отчет. Потому что мышление, на самом деле, это непрерывный процесс, так сказать, отображения и адаптационного моделирования мозгом внешней и внутренней реальности. И только часть этого процесса, процесса генерации мыслей организмом, она воспринимается как осознанная. Такие вот дела.
Конечно, конечно. Ну вот у нас значительная часть наших реакций и наших мыслей, она происходит автоматически, и это совершенно нормально. Например, там я еду на велосипеде, слушаю лекцию через наушники. Мой мозг одновременно занимается дорогой и одновременно слушает лекцию. Это совершенно нормально, у нас какие-то вещи происходят на автомате. А каким образом это могло бы отрицать свободную волю? Конечно же, ну, представьте себе, что я сижу в кресле начальствующего, и различные мысли ко мне входят с докладами. и сообщают мне, что вот там, там камень, на него не надо наехать. Вот. Или, а вот тут, не знаю, ресторан, а вот тут, значит, река. И я могу на эти доклады реагировать по-разному, но все равно же я реагирую. Все равно же это именно я решаю. То, что мышление не всегда, но часть работ нашего мозга, причем значительная часть, проходит под уровнем сознания, ну, это совершенно естественно, конечно же, это очевидно. Но это никак не ставит под вопрос нашу свободную волю. Олег, как отвечать на следующий аргумент про чойсеров? Ребенок в утробе не имеет права использовать организм женщины для своей жизни. Очень хорошо. Для начала отметим, что в этом аргументе ребенок признается в качестве субъекта, который может иметь или не иметь права. То есть мы уже признали, что ребенок – это отдельное человеческое существо, которое может находиться в каких-то отношениях с матерью. Что это не комок клеток, а именно живое человеческое существо. И надо сказать, что это аргумент, который выдвигают уже относительно образованные прочойсеры, потому что, знаете, стихийные прочойсеры говорят, что нет, это комок клеток, это вообще не человек. Ну вот в этом аргументе признается, что это субъект права, что он имеет или не имеет какое-то право. Раз мы вошли уже в такие разговоры, мы признали, что дитя в утробе – это человек, у которого есть или нет права. Теперь, имеет ли ребенок право использовать тело матери? У нас есть выбор между лишением жизни ребенка и неудобствами матери в течение времени беременности и родов. И, конечно же, неудобства матери совершенно реальны, я их ничуть не собираюсь отрицать. Но, что важнее, неудобства, которые переживает мать в течение ограниченного времени, или лишение жизни ребенка навсегда? Если мы исходим из того, что люди вообще обладают правами, ведь когда мы говорим о правах матери, почему мы считаем, что у матери есть права? Потому что мы считаем, что у людей вообще есть права. И эти права начинаются с права на жизнь. Нельзя отрицать право на жизнь и признавать какие-то другие, потому что все права начинаются с права на жизнь. Человек не может пользоваться какими-то другими правами, если его убили. И таким образом право на жизнь обладает прецедентом перед другими правами. Если ребенок причиняет матери неудобства, это не означает, что его можно лишать жизни. В принципе, в ситуации, когда речь бы шла о том, что либо умрет ребенок, либо умрет мать, да, там можно было бы ставить так вопрос. Но в ситуации, когда либо умрет ребенок, либо мать потерпит там определенные неудобства, то, конечно же, логика требует поставить право ребенка на жизнь выше, чем право матери не испытывать этих неудобств. Ну, в аналогичной совершенно ситуации представьте себе, что человек должен, абсолютно реалистичная ситуация, человек должен ухаживать за престарелым родственником. Ну, бывает там пожилая родственница, мать или отец, или бабушка, у нее деменция, она абсолютно беспомощна, она лежит, нуждается в уходе, нуждается в расходах на то, чтобы вот о ней заботиться. И, конечно же, она создает окружающим большие неудобства. Имеют ли право окружающие лишить ее жизни? Имеет ли право этот умирающий пожилой человек на заботу со стороны окружающих, на то, чтобы они на него оттягивали свои ресурсы? Да, имеет. Потому что право невинного человека на жизнь, оно важнее, чем право других людей на удобство или на какие-то ресурсы. Потому что если мы вообще признаем права человека, то мы признаем право на жизнь в первую очередь, потому что логически, если у человека нет жизни, у него нет никаких других прав. Но время наше закончилось. Благодарю вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».